Реформа, которая оказалась не по плечу государству. Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Этот вопрос в передаче «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с писателем Александром Геннисом, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира и профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рок второго президентского срока, который сильно подпортил историческую репутацию многих предшественников Барака Обамы, в его случае проявил себя неожиданно рано. В январе, через два месяца после убедительной победы на вторых президентских выборах, 53% американцев одобряли деятельность президента. 12 месяцев спустя, в декабре нынешнего года, рейтинг Обамы, согласно Институту Гэллопа, упал до 39%. 54% опрошенных негативно оценивают деятельность президента. Первым вопросом, заданным президенту на последней в 2013 году пресс-конференции, был вопрос о том, стал ли этот год худшим годом его президентства. Президент ответил на него так.
Я должен сказать, что не так смотрю на прошедший год. На мой взгляд, он дал поводы для разочарований, потому что Конгресс не был готов к решительным действиям. Если вы оцениваете прошедший год в контексте опросов общественного мнения, то мои рейтинги многократно падали и взмывали за время моей политической карьеры.
Тогда настойчивые репортеры спросили президента, как тот объясняет фиаско, сопутствовавшее осуществлению ключевого положения реформы системы медицинского страхования, названной его именем.
То, что произошло в первые месяцы, первые шесть недель, неприемлемо. Поскольку я нахожусь у власти, то можно сказать, что мы напортачили.
Определение «напортачили», прозвучавшее в устах президента, выглядит крайне щадящим на фоне оценок, выносимых сейчас даже традиционно расположенными к нему средствами информации. По сути, провальная попытка запуска электронной биржи медицинских страховок, резкий подъем стоимости страхования для миллионов американцев, общественное недовольство, выразившееся в резком падении рейтингов президента и его партии, заставило Белый дом в последние дни временно отказаться от осуществления некоторых важнейших пунктов реформы. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс рассматривает эту историю в социально-историческом контексте.
Первый вопрос заключается в том, обладает ли государство достаточной компетентностью, чтобы успешно осуществлять столь масштабные начинания. Способно ли правительство запустить нормально действующий веб-сайт, установить правила предоставления продуктов страхования или ввести меры, которые помогут ограничить рост стоимости страхования? Этот вопрос остается открытым. Демократы видят в первоначальных проблемах временные преодолимые трудности, сопровождающие начало любого крупного дела. Республиканцы в этом видят признаки крушения искусственного, неработоспособного механизма страхования. Но факт заключается в том, что пока мы не знаем, кто из них прав. Но мы уже знаем ответ на другой вопрос – вопрос о принуждении. Согласно первоначальной идее, закон Обамы принуждает людей стать частью системы, в которой деньги будут перераспределяться от здоровых и молодых, пожилым и больным. Он заставляет людей делать то, что некоторые из них не хотят делать. Стало совершенно ясно, что миллионы американцев и не только сторонники движения чаепития не признают за правительством право навязывать им решений, касающихся их личной жизни, даже по таким вопросам, как медицинское страхование. Это не Америка образца 1932 или 1964 года. Это Америка, пропитанная недоверием к правительству. Обязательные элементы реформы системы медицинского страхования – могли хорошо выглядеть на бумаге. Они могут быть необходимыми для того, чтобы обеспечить работоспособность реформы, но они, скорее всего, не выживут.
Начало реального воплощения реформы медицинского страхования было названо главным событием года американскими средствами информации. Мои собеседники Илья Шапира, юрист из Вашингтонского института имени Катона, и писатель Александр Геннис согласны с такой оценкой.
И это, в сути дела, будет самая большая память о президентстве Обамы. Уже вот он 5 лет живет в Белом доме, и это самая большая вещь, которая вот 1 января Нового года должно войти полностью в явление.
Я совершенно согласен с тем, что для американцев главное событие года – это медицинская страховка и ее, я бы сказал, очень печальные итоги. Но мне кажется, что тут надо ставить вопрос принципиальный, именно так, как это сделал публицист и колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, сегодняшний «Нью-Йорк Таймс», когда он написал, что речь идет о доверии американцев к своему правительству. Дело не в том, что американцы считают свое правительство плохим или хорошим. Дело в том, что они считают его неспособным справиться с техническими проблемами. И должен сказать, что для меня это было самое главное открытие того, что насколько правительство, государство не способны решить именно техническую проблему, связанную с медицинской страховкой. Это, конечно, гигантское поражение для Обамы, чему я не чрезвычайно огорчен, потому что я дважды голосовал за этого президента.
Александр, если вы признались, что вы голосовали за Обаму, то есть, видимо, являетесь демократом, то, думаю, именно это может являться причиной того, что вы пропустили второй тезис Брукса, который очень интересен. Ведь он говорит, что эта фиаско свидетельствует о том, что большинство американцев считает, что у правительства нет права навязывать им личные решения даже под предлогом необходимости поддержания всеобщего блага. Иными словами, как я это понимаю, американцы отвергают идеологический посыл демократов.
Раз вы поставили вопрос таким образом, то я скажу, что, во-первых, я не зарегистрирован, у меня нет партийной принадлежности, я свободомыслящий избиратель, но я всегда голосую за демократов. Я голосовал даже за Дукакиса, которого мало кто помнит. Но дело в другом. Дело в том, что я не согласен с Дэвидом Бруксом. Американцы готовы подчиняться правительству, когда они считают это разумным. Ну, например, все мы покупаем страховку, когда водим автомобиль. И я считаю, что у государства есть права заставлять своих граждан делать то, что разумно и выгодно всем. Ну, например, сдавать на водительские права.
Ну, это есть. Я считаю, что это просто не техническая проблема. Не проблема, что не те люди или там не те программисты делают этот веб-сайт. Сама реформа просто не может работать по железным урокам экономии. То есть нельзя сделать, чтобы все было дешевле и всем, и бесплатно, и никто не платил. И лучшую ситуацию с дефицитом национальным тоже. Это какая-то утопия, которую Обама уже все означили, что когда он сказал, например, что если тебе нравится твоя страховка, ты можешь ее держать, и это, конечно, полная ложь. Как это все было продано и как это было произнесено через Конгресс, все это снижает легитимность всей этой программы и поэтому всего правительства.
С этим я тоже не могу согласиться. Дело в том, что то же самое говорили, например, про пенсию, про Social Security, которую Франклин ввел. Но дело не в этом. Дело в том, что я не понимаю, почему медицинская система в Америке не может быть такая же, как во Франции, которая лучше и стоит в два раза меньше. Объясните мне, почему в Канаде, которая очень похожа по многим показателям на Америку, может быть всеобщая медицинская страховка, давным-давно никто об этом не вспоминает, а в Америке не может. Этого я понять не могу.
Потому что в Америке люди менее социалистические, чем в Канаде, чем в других странах.
Вот это как раз, мне кажется, пугало, потому что все говорят про социализм. Но я был в Канаде. Канада не социалистическая страна, и Франция не социалистическая страна. Япония, например, тоже не социалистическая страна. Мне кажется, что само слово «социализм» тут используется как пугало. И с этим я согласиться не могу. По-моему, это демагогия.
Давайте не будем подробно касаться механизмов медицинского страхования в мире, ведь, насколько я понимаю, со слов специалистов, проблема реформы заключается в том, что Вашингтон попытался создать совершенно уникальный государственно-рыночный гибрид, который вряд ли будет работоспособен.
Это худший социализм вместе с худшим капитализмом. Да, это какая-то странная вещь.
Я согласен с тем, что реформа неудачная, но я не согласен с тем, что невозможно сделать всеобщую медицинскую страховку. Это нужно, возможно и необходимо. И все развитые страны, кроме Америки, это сделали. Мешают этому демагогические протесты по поводу социализма. Это, на мой взгляд, неправильно. Вот это моя точка зрения.
Илья, вы демагог.
Дело в том, что никогда Америка в современном времени не пробовала рынок на страховку. Другие страны могут делать, что им нужно и так далее. Но в Америке после Второй мировой войны единственная страна, которая связывает место работы со медицинской страховкой. Это очень странно. Почему там какой доктор ты можешь посещать, какой госпиталь и так далее, что у тебя покрыто, связано с местом, где ты работаешь, какая политика в твоей компании.
Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, настаивает на том, что дело не в демагогии, а в чистой арифметике. Вот как он отвечает на вопрос о том, остаются ли надежды на то, что по мере ее осуществления реформа все-таки может доказать свою работоспособность.
Таких надежд нет и быть не может. Больше людей потеряли от этой реформы, чем приобрели. Как раз в середине декабря 2013 года я опубликовал на веб-сайте телевизионной компании Fox статью под названием «Невозможность реформы здравоохранения Обамы». Эту статью, судя по интернету, прочитали 3,5 миллиона человек. Разумеется, многие не согласны, многие согласны. Но в этой статье сравниваются системы здравоохранения во всех развитых западных странах, и показывается, что реформа здравоохранения, которая сейчас проведена, она хуже, чем где бы то ни было система здравоохранения, и хуже, чем та довольно несовершенная система, которая существовала в Соединенных Штатах до реформы. И как раз очень просто показывается, что по чисто арифметическим бухгалтерским принципам невозможно обеспечить всех страховкой, тем, чтобы покрывать все медицинские проблемы, и чтобы это было дешево.
Такова оценка реформы Обамы профессором экономики Михаилом Бернштамом. Александр Генис, надо сказать, что вы меня крайне удивили, признавшись до начала нашего разговора, что события 2013 года могут заставить вас впервые голосовать за республиканского кандидата в президенты.
Я сказал, что я впервые задумываюсь о том, стану ли я голосовать за демократа в следующий раз, потому что я разочарован в Обаме, потому что были два разных аспекта его деятельности. Первый – это то, что он спас страну после катастрофического правления Буша-младшего, когда страна стояла на краю финансовой пропасти, и действительно Обама вытащил Америку оттуда. Я это прекрасно помню. К сожалению, американцы очень короткая память. Но я это помню, как я взял несколько тысяч долларов со своего счета в банке, потому что боялся, что банки закроют. Практически ситуация была близка к панике. И Обама вытащил страну, как сказал вице-президент Америки, Осама мертв, а General Motors жив. И это заслуга первого срока Обамы. Во второй срок все стало гораздо хуже, потому что он положил все свои политические амбиции на медицинскую реформу. И в результате, как я уже сказал, только 8% американцев одобряют эту реформу. Это ужасно, конечно. Это говорит о том, что он выбрал неправильный приоритет. И мне кажется, что это непростительно. Именно поэтому я уже готов задуматься о новом кандидате. Но я буду голосовать только за того кандидата от республиканской партии, который станет консерватором в моем представлении. А это значит, такой кандидат, который не заставляет правительство вмешиваться в экономику, но и в мою личную жизнь. До тех пор, пока республиканцы будут обсуждать, надо или не надо делать аборты, надо или не надо молиться в школе, я за них голосовать не буду, потому что они вмешиваются в мою личную жизнь. Я за то, чтобы президент был домоуправом, но никем не больше. И пусть не судит выше сапога.
Илья, судя по тому, что говорит сейчас Александр, он должен голосовать за представителя вашего института, за либертарианца, экономический консерватор и социальный либерал.
Это, конечно, моя позиция, но не обязательно, что нужно заголосовать за либертарианскую партию, потому что как политика работает, это отличается от правильной политики, какой вести, и философии, и так далее. В американской системе очень трудно третьей партии какой-то пробиться и так далее. Поэтому большинство людей, которые думают, как Александр только что высказал, они не голосовывают ни за какую партию, за президента. Я считаю, что республиканская партия должна стать более либеральным в классическом смысле, то есть как в Европе называют либерала, который не вмешивается, да, и не в экономику, и не в личную жизнь. Но буквально сейчас, за последние 5, 8, 10 лет, включая администрацию Джорджа Буша, правительство тоже слишком много вмешивается и тратит слишком много денег. И это намного большая угроза, чем дела там с абортами или с религией, или там с любыми другими социальными политиками.
На самом деле, Илья, я с вами согласен. Нам не хватает именно либерала в таком классическом европейском понимании слова. Я бы голосовал за Черчилля, если бы он был на выборах.
В этом мы можем согласиться.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Этот вопрос в передаче «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с писателем Александром Генисом, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира и профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во время своей последней пресс-конференции президент Обама выразил веру в то, что 2014 год станет переломным, по его словам, для страны, то есть повысится экономический рост, будут разрешены некоторые международные проблемы. Однако, как предупреждают комментаторы, перелом может наступить не там, где его ожидает президент. Согласно опросу, проведенному около недели назад CNN, республиканцы могут одержать верх над демократами на промежуточных выборах в Конгресс будущей осенью. Причина – 2013 год дал повод американцам для резкого разочарования президентом Обамой и демократами. Вот что пишет в газете USA Today Глен Рейнольдс, профессор университета Теннесси.
Правда заключается в том, что закон Обамы проваливается, но также стало ясно, что он был основан на лжи. Заверение Обамы, данное американцам, если вам нравится ваша страховка, то вы сможете сохранить ее, была названа сайтом PolitiFact самой большой ложью года. Но этим дело не кончается. В области внешней политики 2014 год обещает стать хуже 2013-го. Провал закона Обамы сослужил добрую службу Бараку Обаме. Он отодвинул сирийское фиаско с первых страниц газет. Ведь начало безостановочному падению рейтингов Барака Обамы положило не осуществление ключевых положений реформы Обамы. Он начал терять во мнении американцев после того, как продемонстрировал неумелость в решении сирийской проблемы. Обама сейчас менее популярен, чем любой из послевоенных президентов на данном отрезке президентства, за исключением Ричарда Никсона. Американцы все больше видят в нем неудачный. Но что более важно, наши друзья и враги за рубежом воспринимают его слабым и нерешительным лидером. Саудовцы злы на него за иранскую стратегию. Такие же чувства испытывают и израильтяне. Совершенно очевидно, что иранцы не воспринимают нас всерьез, равно как и Владимир Путин, который перехитрил Обаму в сирийском вопросе. Из этого, скорее всего, следует, что 2013 год не будет самым худшим годом президентства Обамы.
Можно ли сказать, что фиаско, связанное с осуществлением закона Обамы, положило конец надеждам тех, кто надеялся, что в результате финансового кризиса, прихода к власти Барака Обамы, политика с большими социальными планами, роль государства в США как двигателя социального прогресса повысится? Александр Генис.
Я бы не сказал. Дело в том, что правительство – это же стрельба по движущейся цели. Что такое правительство? Оно все время меняется. Это заключается суть демократии в том, что не существует одной устоявшейся позиции. Тот же самый Черчилль менял партии все время, как перчатки. И американская система тоже чрезвычайно подвижна. И в этом отношении, я думаю, что прилив и отлив, волны приходят и уходят. И в тяжелую ситуацию американцы действительно обращаются к правительству, и оно действительно помогает. Вспомним, что Обама действительно применил экономические рычаги, которые помогли вытащить страну из кризиса.
Можно ли сказать, что вот этот год разоблачил надежды тех или утверждения тех, кто говорил, что государство должно занимать более активную экономическую и социальную роль, как, скажем, в Европе?
Если этот вопрос связан с Obamacare, с медицинской страховкой, тем более, то можно ответить «да». Я считаю, что просто больше и больше люди, как Александр сказал в начале, этот вопрос доверия правительству, не то, что он социалистический или консервативный, или что-либо, но просто понимание, наверное, ближе к «да», чем «нет». Это мой ответ на ваш вопрос.
Илья, я согласен с тем, что президент гораздо меньше способен вмешаться в экономику, чем мы думаем. И эта ситуация, конечно, современного мира, он слишком сложен, чтобы можно было управлять. Мы можем выбрать какие-то важные точки и отталкиваться от этих точек для того, чтобы направлять экономику. Задача президента – выбрать правильные точки. Обама, на мой взгляд, выбрал неправильную точку, связанную с медициной, потому что 85% американцев довольны своей медициной. И, в общем-то, эта реформа была для меньшинства, именно поэтому она и вызывает такие сложные чувства.
В последние месяцы решительно упали рейтинги президента Обамы. И самое интересное, отмечаемое специалистами, заключается в том, что впервые теперь уже за 5 лет президентства Обамы американцы перестали доверять президенту. Илья, как вы считаете, может ли будущий год стать годом победы республиканцев?
Как говорится, как дуют ветера политические, они в сторону республиканцев. Но республиканцы, как мы знаем, последние несколько выборов тоже... У них несколько кандидатов, которые не лучшие кандидаты выразились, поэтому они могут сами себе быть худшие враги. Так как Obamacare будет на этом году опять большая история, так как в 6-м году президентства всегда партия президента теряет, почти это закон почти железной политики, что республиканцы, наверное, выиграют.
Александр, у вас какое ощущение? Понесут ли демократы политические потери на промежуточных выборах в Конгресс?
Это спорно, вопрос в другом. Вопрос, могут ли республиканцы воспользоваться этим, потому что последние годы республиканцы, как говорят американцы, стреляли себе в ногу и наступали на грабли, как говорят по-русски. Дело в том, что республиканцы худшие враги сами себе. То, что они творят, конечно, безумие, потому что каждый раз они делают какую-нибудь глупость, которая мешает голосовать за них. И не исключено, что это будет опять повторяться. Что нужно республиканцам, это сдвинуться в либеральную сторону и стать умеренными, стать нормальными, а не бешеными, как чайные партии. И в этом отношении бешеные, я употребляю в смысле политические, политическом, так называли радикалов, французскую революцию. И мне кажется, что у них сейчас есть, конечно, исторический шанс, и для этого нужно, вот сейчас как раз то самое время, когда должен появиться кандидат республиканцев такой, который мог бы всех устроить. И этот кандидат, который не сдвигался бы вправо, как это сделал Ромни, который мог бы удовлетворить всех. Мне кажется, что сейчас самое время для нового президента-республиканца, который мог бы объединить страну под другим знаменем. И за такого я голосовал.
Александр, а в том, что касается имиджа Обамы, как вы считаете, наступило ли разочарование Обамой?
Вы понимаете, дело в том, что мы все время говорим о медицинской реформе, и кажется, что это самая главная проблема для всех. Но это не так. Особенно за границей вообще не понимают, о чем мы говорим. За границей считают, что это варварство, то, что в Америке нет всеобщего медицинского страхования. Но Обама есть другие достоинства. Ну, например, его международная политика. Если они сумеют заключить серьезную договоренность с Ираном, это же будет гигантское достижение. Вместо войны мир, да? Это было бы что-то такое, что осталось бы за Обамой навсегда. Буш развязал войну, неизвестно зачем и неизвестно почему. А Обама может этого избежать. По-моему, это куда более важное событие, чем медицинская страховка.
Но я думаю, что Илья может сказать несколько противоположных слов по поводу внешней политики Обамы. Илья?
Да, я считаю, что Обама специально хотел, чтобы Америка играла меньшую роль в мире. И, наверное, если сравнять с Бушем, то это правильно, но... Надеяться, что с Ираном может быть какое-то согласие, что им можно доверять, это очень наивно, я считаю. И, как Реган говорил, можно доверять, но нужно проверять. С Ираном даже есть разногласия между иранцами и остальным миром. Что это значит? Какое, что на бумаге было подписано? Либо на одном языке одно, на другом другое. И в любом случае иранцы считают, что это не препятствие на то, что они хотели делать. Поэтому или Иран, или Сирия, или в Ливии. Обама действует так, у него есть какие-то идеи, но в общем плане уважение за Америку не выросло, чем то, которое было с Бушем.
Это, конечно, сильно сказано, потому что ниже, чем отношение к Бушу в Европе, например, в последние годы его правления, было ниже плинтуса. Поэтому что бы то ни было, все будет выше. Но дело не в этом. Дело в том, что когда, раз уж мы говорим о Рейгане, то именно с Рейгана и началась борьба с империей зла, которая кончилась падением коммунизма. Так что, как мы видим, Рейган занимал позицию, которая тоже казалась тогда странной, и почему надо было переговоры с Горбачевым. Все это было... Я-то прекрасно помню, как все это было. И посмотрите, чем это кончилось. И если мы находимся вот в таком новом этапе, когда мир будет зависеть не от войны, а от переговоров, то разве это не прекрасно? И у Обамы есть надежда на это.
Еще одной крупной историей года стали разоблачения бывшим контрактником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом секретных операций американского агентства национальной безопасности. Тот факт, что агентство, ведя мониторинг телефонных звонков американцев, образно говоря, держало всю страну под колпаком, был откровением для многих. Специальная комиссия выработала рекомендации по изменению методов сбора и хранения информации. Но, по большому счету, эта программа, видимо, останется в силе. Илья Шапира, у вас, как у юриста, это не вызывает тревоги?
Я не считаю, что здесь конституционная проблема, но, видимо, даже конгрессмены и сенаторы не знают то, что делают органы, и поэтому очень сейчас важная дискуссия, как идти вперед, чтобы люди не чувствовали, что правительство на них смотрит, как, допустим, было в Восточной Германии или в Союзе. Я совсем не согласен, что нет здесь проблем, что это просто Сноуден сделал какую-то плохую вещь для всех, и что правительство хорошо действует. Я, конечно, в институте Катона мы такого не можем сказать. Но я считаю, что это политическое вопрос политики и не вопрос конституции.
Александр.
Это мне напоминает историю про Василия Аксенова, когда он приехал в Вашингтон. Ему сказали, вы знаете, как мы тут страдаем в Америке от американской цензуры. И Аксенов горько вздохнул. Вот так и я. Знаете, как человек, который жил в Советском Союзе и знает, что такое КГБ, и, в общем, знаком со всей этой страшной системой, то сравнивать Америку с Восточной Германией или с Советским Союзом, это, конечно, смешно. И я не знаю тонкостей конституционного права и уверен, что это вопрос, который будет обсуждаться без конца, но я знаю только одно, что никто, конечно, не слушает все разговоры, все это чепуха, И главное даже не это, главное то, что в Америке постоянно происходят такие вещи. И каждый политический скандал, связанный с полномочиями правительства, он укрепляет демократическую систему, а не расшатывает ее. И в этом я глубоко уверен. Потому что сам такой скандал говорит о том, что политическая система постоянно подается автокоррекции. В этом смысл демократии.
Илья, как вы вообще относитесь к Сноудену? Кто он, герой или предатель?
Я считаю, что Сноуден не герой. Что, не знаю, предатель ли, но он, конечно, распространял информацию, которая секретная, и сделал много угрозы Америке, и у него была возможность действовать по-другому. И в конце концов, президент, любой президент, либо Обама, либо следующий, должен будет решать, что с ним делать. Потому что прокурор должен следить всеми правилами, и Сноуден безвопросно действовал против права.
Александр, ваше отношение к Сноудену?
Я совершенно согласен со всем, что было сказано. Я хотел бы, чтобы Сноуден отнес свою информацию не Путину, а в «Нью-Йорк Таймс». Пользы было бы больше и смысла было бы больше.
Господа, ваши прогнозы на следующий год?
Все зависит от международной политики, а не от внутренней. Надо следить за тем, что произойдет с Ираном. Эта точка самая болезненная, самая острая. И сейчас есть обнадеживающие тенденции. И от этого зависит и положение политическое Обамы в стране, и будущие выборы президентские. Если Обама сможет принести мир, если он отработает свою Нобелевскую премию мира, то ему забудут медицинскую реформу.
Илья, ваши прогнозы?
Если республиканцы не наступят на свой гребенок, как вы сказали, то они будет большая победа на выборах. И репутация Обамы будет продолжать падать из-за медицинской реформы, которую никто, по крайней мере, в 2014 году не забудет.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Реформа, которая оказалась не по плечу государству. Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Эти вопросы мы обсуждали с юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира, писателем Александром Геннисом и экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. Для мировой экономики 2013 стал годом мощного притока денег сразу от двух крупнейших центральных банков – Соединенных Штатов и Японии. На его фоне существенно ускорился рост национальных экономик обеих стран. Он обусловил рекордный, чуть ли не за два десятилетия, рост акций компаний на международных фондовых биржах. Доминировал среди остальных факторов динамики сырьевых и валютных рынков. Наконец, лишь заявления о возможных переменах в этом притоке обрушили валюты целой группы крупных развивающихся стран, курсы которых к доллару снизились к концу года на 15-20% и более. Половина объема всей мировой экономики приходится на долю США, стран еврозоны и Японии. В 2014 году американский центральный банк свою программу финансовых стимулов сворачивает. Банк Японии продолжает прежними темпами, а Европейский центральный банк, скорее всего, начнет новую. Экономика мира – векторы 2014 года. Об этом эксперты из США и Германии в еженедельной программе «Радио Свобода. Экономическая среда». 18 декабря прошлого года Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил давно ожидаемое рынками решение о начале сокращения объемов его текущей программы финансового стимулирования американской экономики. Напомним, она предусматривала, что Центробанк покупает на рынках государственных и ипотечных облигаций на 85 миллиардов долларов ежемесячно, то есть более чем на 1 триллион долларов в год. С января эти ежемесячные покупки сокращаются до 75 миллиардов долларов, но далее последуют новые сокращения, и не исключено, что в течение наступившего года программу свернут полностью. Из Соединенных Штатов научный сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам» Филипп Леви.
Это, конечно, важная новость, хотя участники финансовых рынков давно не исключали такой вариант развития событий. Процентные ставки по гособлигациям теперь повысились, хотя и не намного, из чего следует, что что рынок заранее заложил это в свои расчеты. Надо полагать, что по мере сворачивания всей программы количественного смягчения будут повышаться не только процентные ставки по кредитам, но и обменный курс доллара. Кстати, если бы в американской экономике эти два тренда стали господствующими, это привело бы к некоторому ее торможению. Но мы видим обратное. В третьем квартале рост ВВП заметно ускорился, чему в немалой степени способствовал сланцевый бум в энергетике. Как мне представляется, Центральный банк США и решился на сворачивание программы финансового стимулирования именно благодаря улучшению конъюнктуры в американской промышленности. Реакция рынков на такой оптимизм и стал очередной рост после того, как Федеральная резервная система объявила о своих планах.
Нынешний этап программы финансового стимулирования крупнейшей экономики мира уже третий за период с сентября 2008 года, то есть начиная с пика недавнего финансового кризиса. И за это время Федеральная резервная система выкупила на рынках самых разных финансовых инструментов на триллионы долларов. С одной стороны, эти деньги были влиты в финансовую систему, а с другой, такие покупки перегрузили баланс самого Центрального банка США. Научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке Диана Фуршгот-Рот, в прошлом главный экономист Министерства труда США.
Федеральная резервная система не должна была скупать государственные и ипотечные облигации в таких объемах. Это прерогатива финансовых компаний частного сектора. Сначала государство предприняло одну попытку оживить экономическую конъюнктуру за счет масштабного финансового стимулирования. Из этого ничего не вышло. Однако за первой попыткой последовало и вторая, и третья, столь же малоутешительные. Странно, но финансовые власти, похоже, не очень задумывались над тем, что своей денежной политикой они, возможно, лишь ухудшают ситуацию, сосредотачивая на своих балансах такое количество активов и сдерживая рост процентных ставок, что занижало и обменный курс американской валюты. В ответ финансовые власти Японии, Великобритании, Швейцарии, да и в какой-то степени некоторых других стран Европы приняли контрмеры по девальвации своих валют, что, на мой взгляд, лишь навредило мировой экономики. История показывает, что периоды устойчивого экономического роста США ассоциируются с сильным долларом, а не искусственным его занижением.
За период с осени 2008 года собственный баланс Федеральной резервной системы Соединенных Штатов за счет скупки разного рода ценных бумаг вырос в несколько раз и к началу 2014 года, по предварительным оценкам, превысил 4 триллиона долларов. Для сравнения, это почти четверть годового объема американской экономики или примерно вдвое больше общего объема экономики российской. Пока годовая инфляция в США лишь немногим превышает 1%. Однако сколь значимой представляется инфляционная угроза таких денежных вливаний в экономику на будущее? Филипп Леви, Чикагский совет по международным делам.
Эта сумма приковала к себе всеобщее внимание. Вспомним, до кризиса на балансе Центробанка США было всего 800 миллиардов долларов, так что вырос он многократно. И, кстати, будет расти и далее, но медленнее. Поэтому опасения ускорения инфляции вроде напрашиваются. Однако следует помнить, что инфляция зависит не только от притока в экономику денежной массы, создаваемой Центробанком, но и от скорости, с которой эта наличность оборачивается в коммерческих банках. Но банки в последние годы отнюдь не стремились поскорее с этой ликвидностью расстаться, предоставляя кредиты компаниям и предприятиям. В результате самые разные ценовые показатели в США, включая индексы цен производителей, особой тенденции к росту и не показывают. Используя автомобильную метафору, если вы жмете на газ и весь бензин идет в двигатель, машина помчится стремительно, но если в системе где-то есть протечки, этого не произойдет.
Тем не менее, если рост объемов банковского кредитования компании и предприятий в США заметно ускорится, это потребует от Федеральной резервной системы незамедлительных антиинфляционных мер, в первую очередь повышение базовых процентных ставок, поясняет Диана Фуршгот-Рот, Манхэттенский институт политических исследований, Нью-Йорк.
Если коммерческие банки активизируют кредитование, а Федеральная резервная система вовремя не повысит процентные ставки, то, боюсь, это может подогреть инфляцию. Денежная политика Центрального банка США позволила коммерческим банкам аккумулировать на своих балансах огромные объемы средств. Однако на кредитной деятельности банков это не отразилось. Это отчасти было связано и с более жестким регулированием бизнеса банков, сложившимся в США по следам финансового кризиса 2008 года. и с дефицитом перспективных бизнес-проектов, но главным образом с общей неопределенностью инвестиционного климата. Как бы то ни было, с повышением потребительской уверенности в США и сопутствующим ей оживлением кредитной активности банков, темпы экономического роста в стране могут легко превысить нынешние примерно 2% в среднем. И вот тогда Федеральной резервной системе нужно быть начеку.
Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Мировая экономика – векторы 2014 года. Продолжаем выпуск. Объем вливаний в американскую финансовую систему только на последнем этапе программы финансового стимулирования превысил 1 триллион долларов. Значительную часть этих средств инвесторы перевели либо в финансовые инструменты с гораздо большей доходностью, чем облигации, в те же акции, например, либо на рынки других стран, где процентные ставки были выше, чем в Соединенных Штатах, а значит и прибыльность вложений таких средств может быть гораздо большей. Речь в первую очередь идет о крупных развивающихся странах, но не только. Например, и в Европе основные фондовые индексы, как и в США или Японии, показали в прошлом году бурный рост на 15-25%. Теперь приток этих денег из США будет постепенно сокращаться. Как это может отразиться на финансовых рынках Европейского Союза? Из Берлина научный сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Действительно, Федеральная резервная система не только определяет денежную политику в самих Соединенных Штатах, но и оказывает значительное влияние на финансовые рынки других стран. Достаточно вспомнить, какое потрясение на рынках развивающихся стран вызвало в начале лета прошлого года лишь заявление Центробанка США о том, что он может в скором времени начать сокращение программы финансовых стимулов. И теперь, когда объемы покупки облигаций действительно будут сокращаться, последствия в той или иной степени проявятся повсеместно. Но в первую очередь, конечно, на рынках развивающихся стран. В Европе, как мне представляется, это влияние будет минимальным. Дело в том, что Европейский Центральный Банк в целях противодействия запустит собственную программу финансового стимулирования. Но в целом, как бы то ни было, мы очевидно увидим некоторое торможение мировой экономической конъюнктуры.
Поясним, о какой европейской программе финансовых стимулов идет речь. Вспомним, в конце 2011 и в начале 2012 года Европейский Центральный Банк в течение буквально 3 месяца предоставил банкам стран еврозоны во имя расширения ими кредитования экономики региона льготные и относительно долгосрочные кредиты на общую сумму более 1 триллиона евро, то есть на треть больше, чем Центральный Банк США скупил облигаций за весь последний год. Впрочем, значительная часть этих средств до экономики еврозоны так и не дошла. Европейские банки, как и американские, отнюдь не спешили с этими деньгами расставаться. Поправив в той или иной степени собственные балансы, они вернули большую часть полученных средств обратно в Европейский Центральный Банк, на свои собственные в нем счета. В результате, как и в Соединенных Штатах, инфляционных последствий для еврозоны эти вливания пока не имели. Текущая инфляция в странах единой европейской валюта еще меньше, чем в США, менее 1% в год. Теперь же от Европейского банка ожидают среди других возможных мер очередной массы льготных кредитов банкам еврозоны для ускорения экономического роста региона, едва вышедшего из рецессии, продолжавшейся 1,5 года. Правда, на этот раз Европейский банк не исключено сделает эти кредиты сугубо целевыми. Их, судя по некоторым сообщениям, могут получить те банки, которые обязуются почти всю сумму направить именно на кредитование компаний и предприятий. Объемы этого кредитования сокращаются в еврозоне уже почти 3 года подряд, что, кстати, и стало одной из главных причин недавней рецессии. Но сможет ли новая программа кредитования переломить эту тенденцию? Из Киля научный сотрудник немецкого института мировой экономики Клаус Юрген Герн.
Да, в отличие от, скажем, Центробанка в Соединенных Штатах или Японии, Европейский Центральный Банк проводит иную, более пассивную финансовую политику. Он не скупает в больших объемах облигации, предпочитая напрямую кредитовать банки региона. Как только денежная масса в еврозоне значительно выросла, это сразу же было истолковано как признак угрозы. Но стоило притоку ликвидности в банки сократиться, сразу в нескольких странах еврозоны возникли проблемы с кредитованием компаний и предприятий. На данный момент эта проблема все еще весьма остро ощущается, например, в Испании и Италии. Конечно, Европейский банк попытается переломить тенденцию, однако наш анализ его предыдущих попыток продемонстрировал, что эффект на экономику оказался, увы, не столь значительным. Поэтому я хотел бы предостеречь от слишком больших ожиданий от новой инициативы Европейского центрального банка.
Фердинанд Фихтнер, немецкий институт экономических исследований, Берлин.
Довольно трудно сейчас предсказать, как повлияет эта программа на экономический рост стран еврозоны, и вот почему. Во-первых, мы пока не знаем, какие именно банки воспользуются этой возможностью и сколько их окажется. Мы можем лишь предположить, исходя из прошлого опыта, что, скорее всего, большая часть льготных кредитов идет в банки стран Южной Европы, как наиболее остро нуждающиеся в финансовой поддержке. Во-вторых, мы до сих пор не знаем, что конкретно скрывается за планами целевого кредитования. Ведь в прошлом кредиты Европейского центрального банка тоже были вроде целенаправленными. Теперь же банк дает понять, что эти деньги пойдут на оздоровление реальной экономики. Другими словами, их должны получить компании и предприятия. Раньше этого не происходило, в том числе и потому, что, например, банки стран Южной Европы предоставляли полученные ими от ЕЦБ средства в виде кредитов своим правительствам, а не предприятиям. Хотя, понятно, в новых деньгах остро нуждались и те, и другие. Удастся ли этого избежать в будущем не факт. Поэтому я несколько скептически воспринимаю такие планы Европейского банка. Однако, если реализовать их удастся, если новые кредиты действительно пойдут компаниям и предприятиям еврозоны, это, безусловно, станет мощным импульсом для всей европейской экономики.
После того, как еще в конце мая прошлого года Центральный банк США впервые заявил о возможности сворачивания в обозримом будущем программы финансового стимулирования, наиболее пострадали от тут же начавшегося мощного оттока денег зарубежных инвесторов, в частности, такие развивающиеся страны, как Индия, Бразилия, Индонезия, Турция или Южная Африка, то есть страны со слабыми или даже отрицательными торговыми балансами. Например, в Бразилии превышение экспорта над импортом оказалось в прошлом году минимальным за последние 13 лет. Курсы национальных валют этих стран к доллару снизились к концу года на 15-25%. Теперь, когда в США реально начинается сворачивание прежних финансовых стимулов, какое дополнительное влияние, на ваш взгляд, это может оказать на экономики этой же группы стран? Из Соединенных Штатов Филипп Леви, сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам».
Здесь действительно есть о чем беспокоиться. Эффект постепенного сворачивания американской программы финансового стимулирования проявится еще задолго до ее полного завершения, в том числе в виде ожидаемого повышения процентных ставок как в самих США, так и в еврозоне и Японии. Во всех этих регионах, составляющих почти половину мировой экономики и потому исключительно для нее важных, процентные ставки в течение уже длительного времени остаются на минимальных уровнях. Поэтому инвесторы и переводили свои капиталы в другие регионы мира, где они могли принести большую отдачу. Образно выражаясь, если раньше эти ведущие экономики выдохнули капитал, то сейчас США и, возможно, еврозона и Япония готовы вновь его вдохнуть. В США они уже начали возвращаться. И получается, что если страны, в которые пришли западные капиталы, использовали этот благоприятный период для проведения необходимых структурных реформ, то инвесторы из них и не уйдут. Если же реформы не были проведены, а похоже именно так и обстоят дела, скажем, в Бразилии или в Индии, то этот капитал уйдет из них обратно столь же стремительно, как он и пришел.
Из Нью-Йорка научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Диана Фуршгот-Рот.
Все, на мой взгляд, будет зависеть от экономической политики в конкретной стране. Перспективные инвестиционные проекты есть везде, но далеко не во всех странах инвестиционный климат таков, чтобы эти проекты могли с успехом осуществиться. Вот один лишь пример. Власти Мексики совсем недавно допустили частный иностранный капитал в национальную нефтяную промышленность, и, по моим прогнозам, одно лишь это может добавить сразу 1-2 процентных пункта к общему росту мексиканской экономики. Но есть и другие примеры. Скажем, новое левоцентристское правительство Чили берет не совсем дружественный курс в отношении частного сектора, и это, на мой взгляд, неблагоприятно отразится на экономическом росте страны. Словом, именно внутренняя экономическая политика мне представляется несоизмеримо более значимым фактором из тех, которые в целом определяют инвестиционную активность как своих отечественных, собственных предпринимателей, так и приток в страну иностранного капитала, а также обменный курс ее валюты, чем те меры, которые принимаются Центральным банком Соединенных Штатов.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». «Мировая экономика. Векторы 2014 года». Продолжаем выпуск. Многие макропрогнозы сегодня предполагают для мировой экономики и такое развитие событий в 2014 году. По мере сокращения программы финансового стимулирования в США, а значит и количество новых долларов, притекающих на самые разные финансовые рынки, включая сырьевые, плюс к этому расширение добычи нефти в отдельных странах, включая и сами Соединенные Штаты, мировые цены на нефть будут постепенно снижаться, хотя и не радикально. А раз так, продолжают сторонники те же прогнозов, то курс доллара будет укрепляться по отношению к другим валютам, включая евро. В какой мере вы разделяете подобные сценарные прогнозы, если вообще? Из Германии Клаус Юрген Герн, научный сотрудник Института мировой экономики в Киле.
Действительно, если следовать экономическим учебникам, подобные прогнозы вполне оправданы. Более жесткая финансовая политика ведет к замедлению экономической активности. Это, в свою очередь, сокращает общий спрос на энергоносители и ведет, соответственно, к укреплению доллара по отношению к другим валютам. Чисто теоретически все верно. Однако пока это лишь ожидание, в том числе и потому, что не стоит сбрасывать со счетов грядущую экономическую конъюнктуру в самих США. Если она окажется благоприятной, то не исключено, что события будут развиваться скорее в противоположном направлении. Спрос на энергоносители вырастет, а курс доллара, наоборот, либо снизится, либо останется на нынешних уровнях. Наконец, необходимо учитывать различные быстро меняющиеся факторы. Например, мы видим, что вопреки всем прогнозам, цены на нефть, несмотря на относительно спокойную сейчас ситуацию в нефтедобывающих странах Ближнего Востока, я здесь в первую очередь имею в виду Иран, остаются стабильными и не снижаются. Если бы все было так просто и предсказуемо, мы бы уже сейчас заметили существенное оживление на всех мировых рынках. Так что прогнозирование в этой области по-прежнему остается очень сложным, а иногда вообще невозможным делом.
Анализируя взаимосвязь динамики курса доллара как валюты мирового нефтяного рынка и цен на саму нефть, следует исходить из того, что есть причина и что следствие, замечает научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке Диана Фуршгот-Рот.
Добыча нефти в Соединенных Штатах будет расти, это несомненно. Теперь стране нужны новые нефтепроводы, а также согласие Конгресса, и Америка превратится из чистого импортера нефти в значимого ее экспортера. Снижение внутренних цен на энергоносители должно также привлечь в страну более энергоемкие производства, в частности металлургические. Единственное по-настоящему яркое пятно, которое мне видится сегодня во всем промышленном секторе американской экономики, это именно энергетика. Что касается курса доллара, то он зависит в первую очередь от политики Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Но какой бы она ни была, именно курс доллара определяет номинированную в американской валюте цену нефти. Обменный курс – это причина, цена нефти – следствие. Цена нефти как таковая, равно как и физические объемы добычи нефти, на курс доллара не влияют.
В Соединенных Штатах весь экспорт не превышает 12-13% общего объема национальной экономики. Все остальное поглощает гигантский внутренний рынок. Тогда как в отдельных странах Европы экспорт может достигать 30-40% ВВП. Соответственно, разница и значимость текущей динамики обменного курса национальной валюты для общего экономического роста. Из Германии Фердинанд Фихтнер, немецкий институт экономических исследований, Берлин.
Безусловно, наплыв ликвидности в результате мер финансового стимулирования экономики в США оказал значительное влияние на самые разные международные рынки, включая и нефтяной. Инвесторы всячески стремились ее пристроить максимально выгодно. Кстати, не исключаю, что эти деньги привели также и к росту цен на недвижимость у нас, в Германии. Начавшееся сокращение притока этих денег, по идее, должно привести к снижению цен на нефть. Кроме того, любое ужесточение денежной политики всегда благоприятно отражается на национальной валюте той или иной одной страны. В этом смысле укрепление доллара выглядело бы вполне логичным. А такое развитие событий лишь пошло бы на пользу европейской экономике, коль скоро энергоносители могут подешеветь и валюта США, как главного для Европы экспортного рынка подорожать, для европейского экспорта в этом случае откроются новые возможности. Мы от этого только выиграем.
И еще об одних прогнозах. С одной стороны, мало кто из экспертов оспаривает то, что большую часть прироста всей мировой экономики в 2014 году, каким бы он в итоге ни оказался, обеспечат, как и в предыдущие годы, крупнейшие развивающиеся страны, такие в первую очередь, как Китай, а также некоторые другие страны БРИКС, Индия или Бразилия, с их огромными внутренними рынками. С другой стороны, наиболее принципиальной для роста мировой экономики, с учетом нынешних в ней тенденций, считается теперь динамика в таких крупнейших ее центрах, как США, Еврозона и Япония, на долю которых вместе взятых приходится, напомним, практически половина объема всей экономики мира. Как вам лично представляется взаимосвязь этих двух динамик? Что для чего будет являться определяющим? Фердинанд Фихтнер, немецкий институт экономических исследований, Берлин.
Мировая экономика – весьма сложная и взаимообусловленная система. Например, при благоприятной конъюнктуре в США страна расширяет свой импорт, что, в свою очередь, стимулирует европейский, японский и китайский экспорт. И наоборот, Китай при динамичном развитии своей экономики сможет больше покупать западных товаров, что, естественно, порадует и Европу, и США. Так что иногда бывает довольно трудно определить, кто кого вытаскивает из экономических кризисов. В 2014 году, как мне кажется, определяющий импульс будет исходить от индустриально развитых стран. Последние данные по экономике США или Японии вселяют немалые надежды. Вполне вероятно, что именно Соединенные Штаты, как локомотив всей мировой экономики, потянут за собой и другие страны. Тогда и они окажутся под благотворным влиянием общего роста.
Из Соединенных Штатов сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам» Филипп Леви.
Здесь многое зависит от того, что мы имеем в виду под двигателем роста. Если, собственно, темпы прироста ВВП, то, безусловно, тон задают некоторые стран БРИКС. Ведь даже по скромным прогнозам объем экономики Китая увеличится в 2014 году процентов на 7. Хотя следует помнить, что не все страны БРИКС равнозначны для мировой экономики. Китай по своему весу в ней намного превосходит, например, Бразилию, Россию или Индию. Но если взять за точку отсчета те ожидания, которые имели место всего полгода назад относительно вклада в общий рост мировой экономики стран БРИКС с одной стороны, а США, Европы и Японии с другой стороны, то они сильно изменились. И, например, аналитики Международного валютного фонда теперь больше ожидают в этом смысле от западных стран и, соответственно, меньше от стран БРИКС. Кстати, еще недавно в экономических кругах на Западе довольно популярным был тезис о том, что Китай, как абсолютный лидер среди развивающихся стран, добился определенной независимости от экономик остального мира. Но я, честно говоря, убедительных доводов в его пользу не вижу. Скорее наоборот, любое замедление экономического роста, например, в Европе, болезненно отразится на Китае, для которого Евросоюз – крупнейший экспортный рынок. И в свою очередь, если забуксует экономика Китая, это почувствует на себе весь остальной мир.
Спасибо всем нашим собеседникам, сотрудникам экономических исследовательских центров в Германии и в Соединенных Штатах. Напомню, в программе участвовали научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований в Нью-Йорке, в прошлом главный экономист Министерства труда Соединенных Штатов Диана Фуршгутрот, научный сотрудник немецкого института мировой экономики в Киле Клаус Юрген Герн, научный сотрудник американского исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам» Филипп Леви и научный сотрудник немецкого института экономических исследований в Берлине Фердинанд Фихтнер. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свободы». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».